Евгений Мясников. Как лечатся врачи? Правда, скрытая от пациентов. То и дело мне теперь приходилось узнавать вещи, которые все больше колебали во мне уважение и доверие к медицине. Фармакология знакомила нас с целым рядом средств, заведомо совершенно недействительных, и тем не менее рекомендовала нам употреблять их. Положим, нам не ясна болезнь пациента, и нужно выждать ее выяснения. Или болезнь неизлечима, а симптоматических показаний нет. Но ведь вы не можете оставить больного без лекарства. И вот в этих случаях и следовало назначать безразличные средства. Для подобных назначений в медицине существует даже специальный термин. Прописать лекарство «Utalic ut fiat», сокращенное вместо «Utalic ut fieri videatur», чтобы больному казалось, будто для него что-то делают. И опять-таки профессор сообщал нам все это с самым серьезным и невозмутимым видом. Я смотрел ему в глаза, смеясь в душе, и думал: «Ну разве же ты не Авгур? И разве мы с тобой не рассмеялись бы подобно Авгурам, если бы увидели, как наш больной поглядывает на часы, чтоб не опоздать на 10 минут с приемом назначенной ему жиденькой кислоты с сиропом?» Викентий Вересаев. Записки врача. От автора. Зачем и почему была написана эта книга? Призыв «проверь своего врача» многим людям может показаться глупым, а то и откровенно издевательским. Зачем проверять врача, удивятся одни. Врачу нужно доверять. И как его проверить, добавят другие, ведь для этого нужны специальные знания. Надо становиться врачом для того, чтобы проверить своего врача? Что за чушь? Давайте начнем с «зачем», а «как» оставим на десерт. Да, врачу нужно доверять. Если вы не доверяете своему врачу, то вам нужно как можно скорее найти другого врача, и других мнений по этому вопросу быть не может. Но разве врач, которому вы доверяете, не может ошибаться? Человеку свойственно ошибаться, и никто из нас от ошибок не застрахован, в том числе и ваш лечащий врач. Ваш лечащий врач не может ошибаться, потому что у него 20-летний стаж работы, то есть огромный опыт и такие же огромные познания. Ваш лечащий врач не может ошибаться, потому что у него в кабинете все стены увешаны дипломами и сертификатами. Ваш лечащий врач не может ошибаться, потому что он работает в респектабельном медицинском центре или в медицинском учреждении с мировым именем. Ваш лечащий врач не может ошибаться, потому что у него такая замечательная репутация. Ваш лечащий врач не может ошибаться, потому что в медицине дуракам и неучам не место. Вот давайте с дураков да неучей и начнем. Конкурс в медицинские вузы традиционно остается высоким, хотя в наше время он не такой уж заоблачный, каким был лет 30 назад. Но разные же бывают варианты. Это в московские вузы конкурс высокий, а где-то в регионах может быть и низким. А можно поступить в медицинский институт по знакомству. И совершенно не обязательно иметь для этого папу декана или маму профессора. Достаточно будет родной тёте-секретарши. Она и устроит, и за ручку до диплома доведет, обеспечит успешную сдачу всех экзаменов и зачетов. Если же у вас нету тети, то можно поступить в вуз за взятку и таким же образом сдавать экзамены с зачетами. А можно честно поступить, честно отучиться и выйти дипломированным дураком. Как такое может быть? Да очень просто. Знаете ли вы, что делает врача врачом? Что важнее всех полученных знаний? Если вы затрудняетесь с ответом, то вот вам наводящий вопрос подсказка. Что делает лесоруба лесорубом? Наличие топора или умение им пользоваться? Ну, конечно же, умение. Важно не только иметь знания или, скажем, топор, но и уметь ими пользоваться. Врача делает врачом клиническое мышление. Способность применять имеющиеся знания на практике. Непосвященным людям трудно представить, какую сложную работу проводят врачи при постановке каждого диагноза, при составлении схемы лечения для каждого пациента. При условии, что врачи поступают так, как должны поступать, они лепят диагнозы по шаблону и не применяют одну и ту же схему для лечения всех пациентов. Слово «дурак» выше не случайно было взято в кавычки. Ведь оно обозначает не дурака в прямом смысле слова, а врача, который не умеет применять знания на практике, потому что не имеет клинического мышления и еще ряда качеств, необходимых настоящему врачу. наблюдательности, умение нестандартно мыслить, умение отделять главное от второстепенного и так далее. Но можно нарваться на дурака и без кавычек. То есть на врача, не имеющего нужного для врачебной работы объема знаний. И не думайте, что таких горе-врачей лишают дипломов из-за их профессиональной непригодности. Такого не бывает. Диплом у человека вообще никак нельзя отобрать, если этот диплом подлинный. Получил так навсегда. Можно только запретить занимать определенные должности в течение какого-то времени. Но такое решение принимается судом и служит дополнением к наказанию врача, осужденного за какие-то профессиональные преступления. Лицензию у врача тоже нельзя отобрать, поскольку по российским законам лицензия выдается не какому-то отдельному медицинскому работнику, а медицинской организации. Сертификат специалиста, без которого врачу нельзя работать и который регулярно обновляется после прохождения курсов повышения квалификации, тоже невозможно отобрать. Короче говоря, в Российской Федерации запретить врачу работать врачом может только суд, и чаще всего такой запрет бывает не пожизненным, а временным. И выносятся такие судебные решения довольно редко. Так что дурак и неуч имеет все шансы преспокойно доработать до пенсии, если не случится чего-то экстраординарного. Иначе говоря, большой стаж работы врачом не может служить гарантией профессионализма. Стаж – это всего лишь стаж. Количество лет и месяцев, проведенных в данной специальности. Как шутят сами врачи, можно всю жизнь есть картошку, но так и не стать ботаником. Шутка, смех, давней намек. Уповать на начальственный контроль тоже не стоит. Да, все руководители присматривают за подчиненными, это входит в обязанности, но ни один начальник не в состоянии контролировать каждый шаг каждого своего подчиненного. Это выходит за рамки человеческих возможностей. А вот пациент может в определенной степени контролировать действия врача. Даже не может, а должен, если ему дорого собственное здоровье. Не стоит обольщаться крутизной или престижностью организации, в которой работает врач. Во многих мега-супер-крутых медицинских центрах работают весьма посредственные врачи. Парадокс? Да никакого парадокса. Мраморные лестницы, дорогая мебель и высокие расценки не являются гарантией высоких заработков сотрудников и хороших условий их работы. Крутое заведение может платить мало и нерегулярно, а требовать многого. Причем не всегда это многое будет укладываться в рамки трудового законодательства. Например, в графике будет проставлен 8-часовой рабочий день, а на деле врачу придется отсиживать на приеме 12 часов, а то и 14, с 8 утра до 10 вечера. Вы скажете, что такого не бывает? Да сплошь и рядом. В частных клиниках и центрах. В государственных медицинских учреждениях столь откровенно трудовое законодательство не нарушается, но там есть свои нюансы. Дело в том, что в любом прославленном научном институте или центре сотрудники делятся на ведущих и прочих, которые помогают ведущим вести контору к новым успехам. Условия для этих самых «прочих» могут быть настолько непривлекательными, что туда будут с распростертыми объятиями брать любого более-менее подходящего человека. Некоторых даже могут и служебной жилплощадью обеспечить. Поселить в двухместной палате, выведенной за рамки коечного фонда, или в каком-то другом помещении. И это не шутка и не выдумка, а самое что ни на есть правдивая правда. Потому что без столь весомых плюшек на некоторые должности заманить желающих невозможно даже в престижные учреждения. А в когорту ведущих можно и по блату попасть, об этом тоже забывать не стоит. Так что и в НИИ кардиологии и кардиососудистой хирургии имени академика Ланга вы можете преспокойно нарваться на некомпетентного или недостаточно компетентного специалиста.
Учреждение вымышленное. Нет смысла искать его в справочниках, а также на карте Москвы или какого-то другого города. Здесь и далее примечание автора.
Случается так, что ошибаются и умные, опытные, абсолютно компетентные врачи. Человеческий фактор нельзя сбрасывать со счетов. К ошибкам могут приводить усталость или сильное нервное потрясение. Например, помимо 30 плановых, то есть обратившихся по записи пациентов, к кардиологу пришло 5 или 7 экстренных, с которыми сначала нужно было долго разбираться, а затем уговаривать каждого дать согласие на экстренную госпитализацию. Вдобавок, 2 недовольных пациента устроили в кабинете врача по скандалу с криками и угрозами, а вы в тот злополучный день пришли к этому изрядно уставшему и сильно понервничавшему кардиологу последним. И он ошибся.